Юлия Верклова. Душа и архетипы в славянском язычестве. Как найти свою спицу в колесе Сварога? Часть первая. Что такое душа? Чтобы понять, чем является душа в колесе Сварога, надо сначала понять, чем она не является. Перед первобытными людьми и даже перед людьми раннего средневековья такого вопроса не стояло. Вот есть я, есть 8 богов, на самом деле сначала 4, потом 6, но об этом отдельно поговорим. Какой-то из них выбрал меня и таких же, как я, чтобы проявиться в этом мире и менять его по своему замыслу. Вот эта проявленность Бога в человеке и есть душа. Но современному человеку этого не понять. За прошедшие 1000 лет что только душой не называли. Мы тут даже пытаться не будем охватить все существующие философские концепции от античности до наших дней. Возьмем только самые растиражированные представления, используемые буквально на бытовом уровне, и, отстраиваясь от них, постепенно поймем, чем была душа для Кривича, Вятича или Радимича до прихода на Русь мировых религий. Глава первая. Душа и архетип. Пытаясь описывать душу как спицу в колесе Сварога, я вынуждена буду вернуть вас к понятию коллективного бессознательного, а значит, снова к теме юнгианских архетипов. И тут мы с удивлением обнаружим, что некоторые образы универсальны для всего мира. Идет ли речь о персонажах, явлениях или событиях, что позволяет, например, гуру нашему, Владимиру Яковлевичу Проппу, трактовать русские сказки через еще сохранившиеся в начале XX века инициационные обряды и обычаи индейцев Америки. Но некоторые другие довольно специфичны и обусловлены климатом и ландшафтом. Очевидно же, что для выживания в тропиках нужны иные качества, чем для выживания за полярным кругом. А на побережье океана людям требуются иные качества и навыки, чем в высокогорьях. Не случайно первые боги любой культуры, любого народа — это боги стихий. Тех стихий, от которых максимально зависит выживание. Где-то с большим почтением относятся к морозу, где-то к пустыне, где-то к лесу, где-то к морю, где-то к вулканам, а где-то к муссонным ливням. Антропоморфизм, очеловечивание богов, проявляется там и тогда, когда человек обживается в предложенных условиях, достаточно, чтобы хоть иногда обращать свой познавательный интерес на самого себя. Первичные архетипы, которые формируются в первобытном обществе, одинаковы для всего мира вне зависимости от климата. Особым почтением пользуются матери, женщины, через которых новая жизнь приходит в мир. Поэтому широко распространенное представление о том, что все первобытные общества были матриархальны, не лишено оснований. И образ богини-матери для человечества настолько важен, что проник даже в мировые монотеистические религии. Кто-то рожает, а кто-то должен рожающую женщину защищать от внешних опасностей и подкармливать. Даже в животном мире так заведено. Это залог сохранения популяции. Поэтому еще два древнейших архетипа — охотник и собиратель — формируются на этом же, еще до историческом этапе развития общества. Примерно тогда же боги стихий берут на себя дополнительный функционал, становятся покровителями какой-то сферы человеческой деятельности. Так, собственно, и формируются первые архетипы. Чтобы ты стал хорошим охотником, в тебе или через тебя должен проявляться бог охоты. Чтобы ты был удачливым и кропотливым собирателем, твоим телом изнутри должен управлять бог собирательства. Через многократно рожающую женщину, несомненно, проявляется великая мать или богиня плодородия. Мы не можем сказать о каком-то мужчине. Это бог охоты. Или про какую-то женщину. Она богиня плодородия. То есть можем, но это всегда немножко гиперболизация, подразумевающая, что на своем векторе развития человек достиг сверхчеловеческого, божественного уровня. В древности, когда люди в богов не просто верили, а даже с ними общались, они бы так не сказали. Представление о богах, которое, напомню, изначально всегда боги стихий, существует само по себе. Бог трансцендентен. Он существует вне человека, за пределами человека, но может проявляться в человеке. Собственно, только в человеке он и может проявляться. Вот эта проявленность, то, что делает стихию, бога стихии, узнаваемым для людей, и есть душа. На этом уровне архетип, прообраз специальности или социального статуса, вполне может считаться синонимом бога, души или призвания. На бытовом уровне я, пожалуй, смогу объяснить это еще проще. К определенному возрасту человеческий детеныш должен освоить некий набор навыков или продемонстрировать физические характеристики, в соответствии с которыми племя сочтет его пригодным для выполнения одной из пока еще немногочисленных социальных функций. Это призвание называется инициацией, и ему обычно предшествует череда испытаний, пройдя через которые человек, собственно, и обретает душу. Инициация архетипа. Это важный момент. Смею утверждать и настаивать, что в природных религиях сейчас нам важнее рассматривать язычество именно как природную, а не как этническую систему. Душа выдается не от рождения. От рождения выдается жизнь, витальность. Она есть и у зверей, и у птиц, и у насекомых, и даже у земноводных, способность дышать, а также двигаться, расти и размножаться. В общем, современная биология и сейчас весь этот набор определяет как признаки живой материи. Душа же — характеристика чисто человеческая. Человек обретает ее, лишь пройдя одну или несколько инициаций. У славян инициации, по всей вероятности, было три. В 6-7 лет. Потеря первых молочных зубов. Выдача одежек в соответствии с возрастом. До этого мальчики и девочки бегали в одинаковых рубашках. Пострижины или заплетание. Первые стрижки и прочие ритуальные манипуляции с волосами, характерные как для пола, так и для рода деятельности по родительской семье. Первое приобщение к родовому архетипу. Или, если так будет понятнее, к династической профессии. Мальчиков из семьи воинов впервые сажали на коня, из семьи пахарей допускали к пашне. Около 13 лет. Менархи. Первые месячные у девочек. Появление усов и бородки у мальчиков. Инициация, проведенная после и во знаменование этого события, означало, что отроку можно доверять выполнение неких функций уже без контроля старших. Смена костюма и прически была сигналом о том, что девушка или юноша готовы к сватовству. Собственно, вот этот отрезок от второй инициации до вступления в брак, по-римски или по-научному говоря пубертат, считался периодом закладки души. Человеческое существо выглядело достаточно крупным и сильным, чтобы один из восьми богов мог через него проявляться в мире. Иными словами, отрок в период пубертата выбирал свой вектор развития, проявлял те или иные паттерны поведения, демонстрировал особенности анатомии и физиологии. И племени становилось понятно, для каких функций он наиболее пригоден. После бракосочетания. В среднем в 15-19 лет. В юнишник, третья инициация, признание человека взрослым и имеющим значение для племени. В зависимости от брачной локальности, третья инициация для одного из супругов становилась также обрядом принятия в род, вернее, даже для его перерождения в новом роду. И в этом плане действительно можно сказать, что душа давалась от рождения. Но только на тот момент физическому телу человека было уже лет 15-20. Брачная локация — это место, где будет жить молодая семья после свадьбы. В некоторых культурах было принято, чтобы они уходили в дом или в поселение матери жены. Такая система называется матрилокальностью, от латинского «mater» — «мать». И на этом сюжете, по мнению Владимира Яковлевича Проппа, строятся сказки, где герой, мужчина, в поисках жены или невесты отправляется за 39 земель, проходит через лес, там попадает в избушку бабы-яги, и у нее получает ценные указания, чтобы перейти к настоящей инициации уже на территории Кощея, в ареале обитания другого племени. Баба-яга — это женщина из рода будущей жены. Она удостоверяет половозрелость претендента и знакомит его с обычаями территории, на которой ему предстоит жить. Опять же, в зависимости от радиуса поиска, эта последняя инициация при переходе молодого человека в другой род может быть более или менее травматичной. Одно дело — соседнее племя со сходными обычаями и поклоняющееся тем же богам, а значит, располагающее сходным набором архетипов. В этом случае баба-яга выступает в роли дарительницы, снабжает героя ценными инструкциями, магическими предметами и содействует его принятию на новом месте, как есть, в готовом виде. Другое дело — переход на достаточно отдаленные территории или в достаточно позднем возрасте. В этом случае герой должен умереть, развоплотиться, чтобы в его восстановленном после специальных обрядов возрожденном теле могла развиться новая, более свойственная новой территории душа. Поэтому в сказках Иванов-царевичей и прочих искателей приключений разрубают на куски, сжигают в огне, варят в котле и тому подобное. Более распространенный и принятый на протяжении всей эпохи Средневековья и нового времени вариант брачной локальности — патрилокальность, от латинского «pater» — «отец», когда жена уходит в дом мужа и его родителей. Женские функции в эпоху племенного строя, античности и даже Средневековья не так сложны и многообразны, как мужские. И главным женским архетипом остается мать. Поэтому дополнительная, переходная инициация, если не считать таковой дефлорацию, скорее всего, не проводилась. Однако для невесты свадебный обряд становился обрядом символических похорон. Она умирала для своего рода. Ее оплакивали, потом перевозили через реку или какой-то еще водоем, считавшийся границей миров. И она заново рождалась в доме мужа. И какой-то период жила там без права голоса. В буквальном смысле. Родственники мужа с ней не разговаривали, и она не имела права разговаривать с ними. То есть заново, но по ускоренной программе переживала свое рождение, ребячество, приучение к быту и отрочество. Свои 13-14 лет, когда в человеке растет душа. Какой-то период — это либо полгода, по народно-православным меркам от покрова до вьюнишника по календарю, то есть от октября до апреля-мая, либо год после свадьбы, либо до рождения первенца. Косвенно отношение к людям, не прошедшим последнюю инициацию, как к существам без души, подтверждается особенностями похоронных обрядов у славян и рядом суеверий, связанных с ними. В двоеверии, или, как еще иногда говорят в народном православии, детей до 6 лет, то есть не прошедших даже первую инициацию, хоронили совершенно особым образом и, как правило, без тризны и поминаний. Ритуалы различаются в разных культурах и даже в разных славянских землях, но суть в том, что они всегда редуцированы, обеднены по сравнению с похоронами взрослого и даже не похожи на собственно погребальный обряд. Похороны подростков, прошедших вторую инициацию, но не успевших выбрать себе пару, обычно предварялись имитацией свадьбы. Таким образом, как бы ускорялось утверждение души, чтобы умерший мог стать чуром и перемещаться между мирами. Об этом мы подробнее поговорим с вами в 4 главе. Сейчас нам важно понять, что душа по языческим представлениям формировалась в отрочестве, ровно так же, как в этот период формировалась, трансформировалась и обретала завершенные характеристики тела. Собственно, без тела душа существовать не может. И об этом мы тоже отдельно поговорим в следующих главах. Первобытная четверка. Обращаясь с мыслями к древнейшим, самым архаичным временам, мы с вами обнаруживаем три универсальных архетипа, сформировавшихся еще на этапе первобытного общества и свойственных в одинаковой мере всему миру, вне зависимости от климата, ландшафта и позднейших культурно-исторических наслоений. Это мать, охотник и собиратель. Эти три образа определяют человеческую сущность, которая будет проявляться в любых обстоятельствах. Каждый, слушающий это, сейчас без всяких дополнительных вводных, даже никогда не встречая живьем людей с указанным родом занятий, может представить себе типичного охотника, типичного собирателя и типичную мать. Жизненная функция матери — производить новых людей, то есть увеличивать человеческий род, чтобы он заселял землю, но и по возможности обеспечивать их выживание, кормить собой и прикрывать собой же от опасностей. Больше она ничего не должна делать. Задача охотников и собирателей — кормить матерей и младенцев. А вот паттерны действий у них кардинально различаются. Охотник — тот, кто рывком за один раз добывает большую тушу, которой потом все племя может кормиться несколько дней. Собиратель же каждый день, каждый миг в трудах, по штучке выискивает и складывает корешки, орешки, ягодки, грибочки, чтобы обеспечить тот же объем и ту же калорийность пищи, которую приносят охотники за один выход. Собирателям приходится трудиться непрерывно. Можно сказать, что охотникам свойственна стратегия рывка, а собирателям — стратегия маленьких шагов. Мать — это, с одной стороны, тактика в ожидании. Пока ты носишь ребенка, ты больше ничего не можешь предпринять, только ждать, когда он выйдет на свет. С другой стороны, тактика самопожертвования — кормить собой, прикрыть, если что, тоже только собой. И практически в каждой древней культуре довольно рано появляется еще один типаж. Назовем его шаман. Тот, кто общается с силами природы, пока они еще не стали богами. То есть шаман — это посредник между людьми и высшими силами в дорелигиозную эпоху. Это пока ни колдун, ни маг, ни волхв. Он появляется в человеческом обществе и закрепляется в коллективном бессознательном еще на том историческом этапе, когда люди не знали богов. Или, по крайней мере, пока их боги еще не стали людьми. То есть в трактовке Фрейзера на этапе магии, а не религии. Шаман — это посредник между тем и этим светом в эпоху, когда других посредников нет. Люди умирали всегда. В доисторические, первобытные времена они умирали рано и часто. То есть вопрос утилизации трупов и построения культуры посмертия надо было решать задолго до того, как начали складываться первые мифы. Грубо говоря, шаман, как архетип, — это антипод матери. Она приводит людей из небытия в этот мир. Он помогает им его покинуть и уйти в небытие.